Сократес. Полет Беллерофонта. Мегарская псифизма. Аннотация. Сумерки на Пниксе. Исторический цикл о Пелопоннесской войне по мотивам книг Фукидида, Плутарха и Ксенофонта. Часть вторая. Полет Беллерофонта. Мегарская псифизма. Глава первая. Для человека, что не прочь подумать, все эти древние истории – лишь сказки. Еврипид. Беллерофонт. От Самоса мы отчалили, как только затихли зимние штормы. Путь домой был недолгим. Гоплитам в морском походе делать нечего, и я 4 дня наслаждался свежим ветром и весенним солнцем лежа на палубе. Встречать наш флот, а кораблей в нем было почти 150, собралась, казалось, вся Аттика. Горожане заполнили улицы и пирсы Пирея. Даже облепили крыши домов. Думаю, их ожидания оправдались. В знак победы три иерархи украсили борта блестящими на солнце щитами и яркими восточными тканями. Гоплиты начистили и надели свои доспехи, и яркое солнце весело играло на шлемах, слепя глаза. Когда мы заходили в Зейскую бухту, гребцы завели победный пиан, слаженно гребя всеми рядами под звонкие звуки флейт на радость Посейдону и афинянам. Я тоже пел, но чувствовал, что моя радость была неполной. Душа не могла взлететь высоко и свободно вслед за песней. Подраненная птица не может нагнать стаю. Отец и мать встречали меня в порту в сопровождении Марона и Драмона, двух домашних рабов, принесших целую гору выпечки. Мать плакала, не таясь. Отец улыбался и громко шутил. Я отвечал улыбкой, но от моей улыбки мне казалось, мать плакала только сильнее. Да и отец вскоре перестал балагурить.
«Ты изменился, сынок», — сказал он серьезно.
«Эх, будь проклят, Арес!
Но ты жив! Хвала Афине!» — добавил уже беззаботно. «И значит, мы будем сегодня пировать». Заколем бычка во славу Зевса и Геры и распечатаем амфору старого критского вина.
Я улыбнулся шире. Мать и отец облегченно вздохнули. Меня повели в город, и душу домашним одеялом окутал сонный покой. Позже, когда прах павших под Самосом воинов был торжественно погребен в самом почетном месте кладбища на керамике, Перикл произнес речь, полную гордости за наш полис и веры в его славное будущее. Речь вызвала бурные восторженные овации афинян. Под эти овации стратег, сойдя с кафедры, пробирался сквозь толпу, а знатные нарядные афинянки надевали на него ленты и венки, чествуя как олимпийца. Среди них поза исполненной достоинства выделялась Эльпиника, сестра легендарного Кимона. Эта женщина, давно утратившая молодость, но не гибкость фигуры, завораживала грацией богини. «Наверное, так выглядит Гера», — подумал я тогда, невольно любуясь ее изящными движениями, наблюдая, как она подходила к стратегу. Она не украсила Перикла цветами, а лишь обратилась к нему по-театральному громко, так, чтобы услышали многие.
«Да, Перикл, твои подвиги достойны этих венков». Ведь раньше граждане Афин гибли в войнах с варварами за свободу Эллады. Теперь же гибнут при завоевании союзных эллинских городов.
Перикл был в хорошем настроении. Давно знал Эльпинику и ее заносчивый характер. Поэтому просто отшутился в ответ. Но, как говорят, муха попала в праздничную похлебку. Думаю, что слова Эльпиники достигли своей цели, оставшись маленькими червоточинами сомнения в сознании афинян. Я услышал эти слова и невольно вздрогнул, на мгновение вспомнив атаку самосцев на наш лагерь, казнь Макара и клятву на баррикадах. «Она права, эта гордая сестра Кимона», — подумал я. «Эллины не должны убивать друг друга». «Странно. Но мирная жизнь не принесла мне счастья, хотя, казалось, им был наполнен сам воздух Афин. Поначалу я не мог найти себе места в доме, где всюду натыкался на домашних рабов и их тусклые взгляды.
Я стал иначе воспринимать домочадцев, слуг, которых знал с детства, и это их смущало. Я уходил за городские стены и долго бродил по окрестным холмам, взяв охотничий лук. Но опасности для лесного зверя я не представлял. Время лечит, а я как будто болел и долго выздоравливал. Постепенно я стал забывать Самос и то, что там происходило. Вернее, научился не вспоминать. Кошмары, которые ночью терзали меня, поначалу уходили. Отец поручил мне вести хозяйство на виноградниках в Марафоне, и я погрузился в заботы, ища забвения в труде. Я чаще стал навещать Еврипида, трагика и друга моего детства, и его дом стал моим убежищем. Там, среди свитков, стихов и споров о философии, я больше чувствовал себя живым. Еврипид был умен, весел и проницателен. Однажды, после того, как я не знаю почему, рассказал ему о том, как выл в чулане Мелисса, он сказал: «Эврептолем, ты прошел через то, что рвет струны, но знай, твоя кефара еще не умолкла». «Звук стал таким тихим, что я его почти не слышу», — ответил я с грустной ухмылкой. «Потому что струны теперь настроены иначе», — заметил он серьезно. «Это новая гармония. Ищи ее, и ты еще споешь свою песню». Я горько усмехнулся тогда, но запомнил его слова. И стал ждать. Ждать звона этих самых струн. Это произошло через 5 лет на Больших Дионисиях. Новая трагедия Еврипида была освистана афинской публикой как безнравственная. В ней Федра, жена Тесея, ложно обвиняя юного пасынка царя в изнасиловании, разрывала по сюжету на себе одежды. Актер Диоген нарушил меру и впал в непристойность, и публика этого не приняла. Еврипид, а он еще тогда был молод, впал в отчаяние после представления, а я пытался его утешить словами поддержки. Вдруг подошла девушка лет 17. Густые белокурые волосы красиво собраны в простую прическу. Глаза голубые и бездонные. Высокая и грациозная, как Афина Лемносская, а в лице было что-то до боли знакомое.
«Еврипид, твои стихи прекрасны», — сказала она. Голос ее был чистым и сильным. «Но они не для мужских грубых сердец, привыкших лишь слушать про деяния героев. Прости, афинян, но знай, для афинянок ты сын Диониса».
Еврипид поднял глаза и улыбнулся ей.
«Спасибо тебе, незнакомка. Твои слова – лекарство на рваную рану».
«Меня зовут Хлоя», – улыбнулась девушка.
«Хлоя», – повторил Еврипид задумчиво, – «как прекрасную нимфу весны».
Она засмеялась. Сердце мое вдруг застучало чаще, и струна в моей душе пронзительно зазвенела. Девушка ушла, оставив свой смех и улыбку в моем сердце. Я смотрел ей вслед. Она шла через толпу, а белокурые волосы мелькали среди людей.
«Кто она?» – спросил я Еврипида.
«Не знаю, но если она любит мои стихи, она моя подруга», – ответил он, впервые улыбнувшись после своего провала.
«Я должен увидеть ее снова», – прошептал я.
В сердце я слышал мелодичный звон. Звенела ли эта струна, о которой говорил Еврипид, или стрела Эрота, о котором пишут поэты, мне было теперь неважно, но мне хотелось слушать его вечно. Снова я ее встретил летом, в вихре праздника великих панафиней. Праздник того года был самым восхитительным из всех, что я видел. Ни до, ни тем более после уже не ощущалось такой искренней связи народного патриотизма и мощи родного полиса. Последние работы над фризом Парфенона закончились. Все строительные леса, на много лет казалось ставшие частью храма, убрали. И по замыслу Фидия, афинский Акрополь раскрылся во всем своем великолепии, блистая мрамором, золотом и бронзой, под ярким летним солнцем, возвышаясь над вечно суетным городом, как Олимп над Элладой. Городские рабы покрыли улицы цветами, а деревья и статуи украсили тысячами лент. Золотые венки и панафинейские амфоры, наполненные маслом священных маслин девы Афины, соперничали в престиже с олимпийскими, заманивая зрителей и искателей славы со всей Эллады.
и улицы города заполнили нарядные толпы. Первые три дня великолепный шатер Одиона сотрясали овации ценителей музыкальных соревнований. Я тоже впервые после Самоса решился испытать судьбу, исполнив пиано Пиндера. Гармония слов и мелодии великого поэта принесла мне четвертое место среди певцов гимнов. Я гордился и этим, потому что певцы собрались выдающиеся. А Фиванец и Дип, которому достался первый венок, должен петь на пирах Олимпа. Затем последовали соревнования атлетов, где славная афинская школа борьбы забрала все призы. Борьбу всегда страстно любили в Аттике. Ведь всем известно, что даже великий Тезей учился борьбе у кентавра Хирона, и отцы приводили сыновей на песок Палестры раньше, чем отправляли учиться грамоте. Не обошлось и без человеческой жертвы. Я стоял близко и видел ее. Мальчик лет 12 весело бежал через поле, когда другой мальчик метнул копье. Оно описало дугу в воздухе и вонзилось в грудь несчастному. Мальчик упал на колени, глядя на древко с удивлением. Потом его лицо исказилось. Он попытался закричать, но изо рта пошла кровь. Упал на бок и затих. Я смотрел и не мог отвести глаз, как будто копье вонзилось в мою грудь. Боль пронзила мое сердце. И звон затих на время, и тьма, которую он разогнал, стала выползать из уголков души. Погибший приехал из Фессалии. Суд не мог состояться во время празднований, и по чьей вине наступила смерть, долго спорили софисты и риторы на агоре и симпосиях. Но, думаю, тому мальчику Ваиде было уже неважно. И хотя позже виновным объявили распорядителя соревнований, у мальчика, метнувшего копье, рана в душе осталась на всю его жизнь. Соревнования продолжались. Четверка прекрасных лошадей под управлением Архипа принесла победу моему отцу, славу роду Алкимонидов и 140 амфор священного масла в хранилище нашего дома. На симпосии, устроенном вечером в нашем доме по поводу этой победы, Алкивиад, наш дальний родственник, ставший потом знаменитым, поднял чашу килик. «Хочу выпить за твоих коней, Мегакл! Воистину, эти кони достойны колесниц Посейдона и Гелиоса!» – произнес он тост, торжественно приподнявшись на ложе. «Не знаю, как насчет колесниц богов, но в Элладе этим лошадям нет равных!» – посмеиваясь, ответил мой отец, отхлебнув вина. «Я отдал за них в Беотии по 3000 драхм за каждого. Но разве слава, что они приносят в Афины, не стоит таких денег?» «Да, деньги огромные», — сказал Алкивиад задумчиво. «На них можно было купить целую толпу рабов и запустить какую-нибудь мастерскую, хотя и доход от продажи священного масла будет немалым». «Я не купец, на плату Хирону мне хватит», — ответил отец с интонацией наставника, взяв вяленый инжир со своего блюда. «Иногда деньги перестают что-либо стоить, а вот почет и уважение граждан могут тебе помочь». «Но кони стареют», — не унимался Алкивиад серьезно. Он обожал споры, особенно с уже зрелыми и состоявшимися людьми вроде моего отца. «Возможно, ты еще выведешь их на следующую Олимпиаду, но потом они потеряют резвость. Не потеряешь ли и ты тогда славу?» «Путь к славе похож на подъем по лестнице», — ответил отец с тем же тоном наставника, повернувшись к Алкивиаду. «Тяжело идти вверх и легко спускаться вниз. Но если вовремя остановиться, ты можешь оставаться на своей ступени довольно долго. А мои кони дадут потомство, которое я или мой сын когда-нибудь выведем на игры». Сказав это, он посчитал, что ответил полностью, и отвернулся от Алкивиада. «Если есть деньги, то такой путь к славе, конечно, самый простой и безопасный», — тихо сказал Алкивиад с лукавой улыбкой. «Уж не предлагаешь ли ты, Алкивиад, самим владельцам колесниц раскатывать по Олимпийскому ипподрому?» — заступился я за отца. «Если будет по-твоему, то скоро это прекрасное зрелище станет забыто в Элладе».
«Возможно, Эврептолем, ты прав. Это слишком опасно. Но такие игры были бы достойны героев, а зрелище было бы достойно богов», — ответил Алкивиад. «Да, только одного бога, Аида», — хмуро ответил отец, повернувшись опять к Алкивиаду.
Я видел много скачек, и на каждой кто-нибудь погибал или калечился. Оставим это для рабов».
Больше к этой теме в тот вечер мы не возвращались. Но ведь зерно, если упадет в хорошую почву, обязательно прорастет.